Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях священник из духовной семинарии города Екатеринбурга, иеромонах Виссарион Кукушкин. Добрый день, отец Виссарион.
Добрый день.
И сегодня мне хотелось бы поговорить о патриархе Тихоне, 20-летие обретения мощей, которого вот вчера вспоминала церковь. Но прежде чем вспомнить вот об этом событии, которое было сопряжено с почти мистическими какими-то знамениями, как я понимаю, о которых до сих пор вспоминают участники этих событий, очевидцы их, мне хотелось бы вас, отец Виссарион, спросить, вот патриарх Тихон, по-вашему, какое место занимает вот среди русских святых, среди новомучеников, которых канонизировали последние годы? Ведь получается, что патриарха, одного из первых из новомучеников российских, церковь канонизировала еще в 89 году. Фактически это один из последних святых советского еще периода существования церкви при еще советской власти. Ну, поздний советский период, так скажем. Вот, может быть, в вашей жизни почитание патриарха Тихона какое-то особое место занимает?
Какое место занимает святитель в нашей церковной жизни, говорит икона новомучеников и исповедников российских. Святитель стоит у престола Божьего. Это центр образа, и этим все сказано. Он не просто главенствующий иерарх. С его избранием начались самые трагические события истории Русской Православной Церкви. Святитель Тихон, как предвидя все в своей жизни и сравнивая себя через образы пророчеств Ветхого Завета, говорил, что ему суждено вот тот свиток принять, в котором все страдания, горести его паства, народа Божьего, и что его жизнь – это умирание ежедневное за народ. И вот все это говорит, объясняет, какое он место занимал. Святителю Тихону принадлежат такие слова, я, может, их не совсем точно скажу. «Пусть мое имя забудется в церкви, в истории церкви, в памяти людей, но только бы церковь была бы жива». И вот это все говорит, какое он место занимает. Его жизнь была всегда скромна, тиха, его и имя такое тихое. Когда было избрание патриарха, и было три кандидата, народ всем кандидатам дал такие вот характеристики. Умный, строгий, святителя Тихона народ назвал добрым. И вот сама его жизнь, она ничем не выделялась, но выделялась его личность, его забота о церкви. И возрождение церкви и началось с обретения его мощей. И поэтому, конечно же, он не просто в иконографии, в истории занимает вот первенствующее место. Он своим подвигом, своей жизнью занимает первое место, которое дал ему Господь. И на самом деле сбылись слова Евангелия, что тот последний стал первым. Он никогда не выделялся, не стремился к чему-то вот в своей жизни, читая его письма. Это всегда вот покорность воле Божьей и всегда желание где-то вот остаться в тени. Но Господь выводил его, чтобы на самом деле вот паство видело своего пастыря, который ведет их в Царство Небесное.
С одной стороны, доброта, но доброта и смирение, они не исключали и не просто строгости, а даже какой-то пророческой силы, если мы вспомним о посланиях, о воззваниях его, которые он обращал и к самим большевикам, и к тем, кто идет за ними. Они были достаточно дерзновенными, да. Они были какими-то грозными даже, я бы сказала. Там анафема была в одном из посланий патриарха. То есть доброта, но не безропотность такая.
Одно другому не противоречит, ведь он обладал удивительным даром оценивать ситуацию, видеть духовные настроения, причины духовное настроение, нестроение людей. И ему была такая дана власть. И на самом деле святитель Тихон, он умел возвышать голос тогда, когда нужно его было возвысить. Но в этом голосе всегда была молитва и обращение вот к тем духовным, важным, главным истинам, которые еще были в обществе. И он предвидел и старался, чтобы люди вот не с позиции политических, каких-то вот неземных, несуетных смотрели на все происходящее, а чтобы оценивали с точки зрения духовных, спасительных истин. И вот здесь он имел полное право возвышать свой голос и говорить дерзновенно, потому что он отвечал не просто за спокойствие церковной жизни, он отвечал за спасение каждого члена церкви.
А вот какое-то значение сейчас для нас вот эти послания могут иметь, или это только вот история уже? Потому что мне приходилось встречать рассуждение одного из священников о том, что, в общем-то, эти послания патриарха Тихона, они имеют неприходящее значение, потому что анафема есть анафема, она дана, что называется, раз и навсегда. Это церковная оценка деятельности людей, которые разделяют вот эту вот большевистскую и далее коммунистическую идеологию. И батюшка там рассуждал о том, что, в общем, под эту анафему попадают и люди, которые сейчас разделяют эти убеждения.
В наследии святейшего Тихона есть не только воззвание, обращение по поводу политических событий. Сохранились его проповеди, и эти проповеди изданы, особый блок слов, проповеди сказано в Соединенных Штатах Америки, на освящение храмов, на рукоположение священников. И мне думается, что вот нужно рассматривать все, не отрывая, не деля, не разделяя. Вот эта политика, это святительское служение. Заполняя анкету, когда владыка Тихон допрашивался, отношение
это ГПУ,
к, отношение к политике, а политичным. И я думаю, что мы должны думать не столько вот, кто подвергается анафеме, а кто не подвергается, сколько другие слова, чтобы люди, они не совершали вот в своей жизни вообще греха. Потому что святитель Тихон, вот он прекрасно знал Ветхий Завет. У него это и в аттестате, заканчивая духовную академию, отмечается. И всегда в посланиях его было красной нитью, что человек, отрекаясь от Бога, отказываясь от созидания вот, духовного в себе, он отрекается от Бога и все теряет. И уже это по существу есть анафема. И она и сейчас в нашей жизни происходит. И знаменитая, ну, знаменитая по силе духа, как вот святоотеческое наследие, его обращение в Новый год, он прямо говорит, что начинается строительство новой жизни вот, на крови, на разрушении, на уничтожение всего святого, всего созидательного. И поэтому здесь мы должны обратить совершенно другие вещи в посланиях. Потому что, да, кто-то на владыку Тихона смотрит, как на такую вот церковно-политическую фигуру. Я думаю, что это неправильно. Мы должны видеть в нем человека, который Бог дал штурвал церковного корабля. И он этот корабль вел ценой своей жизни, умиранием ежедневным. И он для Русской Православной Церкви в первую очередь остается святителем и пастырем, который заботился о том, чтобы вот даже те, кто разрушал, убивал, и они не потеряли своего спасения.
Может быть, мы немного сейчас, отец Виссарион, вернемся вот к тем событиям 20-летней давности.
В жизни святителя Тихона было очень много событий, которые, как вы сказали, мистические были. Его в духовной семинарии называли в шутку архиереем. в академии патриархом. Патриарха не было, но вот такое вот уважительное обращение к нему и шутливое было. Интересно, что при постриге Василий Иванович получил имя Тихона Задонского. Владыка Тихон Задонский тоже, когда учился в Бурсе над Тимофеем, также смеялись, кадили лаптями, архиереем называли. Прошли годы, и внуки его одноклассников обретали его мощи и пели величание. И вот история повторилась и со святителем Тихоном также. Был избран патриархом жребием 18 ноября. И в 90-е годы день в день в храм Донского монастыря была брошена зажигательная бомба. Случился пожар, очень сильный пожар. На тот момент было вообще неизвестно, где могила владыки Тихона. Потому что была версия, и эта версия подтверждалась какими-то вот аргументами, что могила была в другом месте, чтобы сохранить это осквернение. Еще смущало людей, что обновленческий митрополит Александр Веденский служил в облачении святителя Тихона. Оно было сшито в одном экземпляре.
Ну, как тогда думали, да?
Да, да.
Поэтому были уверены, что
и
его могила была стопроцентно,
что вот его могила, она неизвестно где. Вот, что вот она так скрыта от осквернения.
То есть, либо осквернили и сожгли мощи большевики, либо успели спрятать каким-то образом, и где неизвестно.
Да, да. И вот в день его избрания была брошена зажигательная бомба, пожар страшный. И когда стали уже все разбирать, пришлось даже и полы вот, вскрывать, то обнаружилось захоронение. Пожар был такой сильный, что несколько месяцев вот с осени до зимы велись работы. И 19 февраля вскрыли и обнаружили, что это могила владыки Тихона. Для всех это было, конечно же, трудно передать, какое состояние люди испытывали. Что то, что, казалось бы, навсегда утрачено и потеряно, обрелось.
Вот есть воспоминания же очевидца, наместника Сретенского монастыря, теперешнего наместника, а тогда еще наместника, архимандрита Тихона.
Да, и в книге написано то, что вот сейчас очень популярная книга «Не святые, святые». Да, и там тоже страница посвящена этому событию. И уже через в течение этих нескольких дней могила аккуратно вскрывалась, и были обретены мощи.
Ну вот я сейчас процитирую вот эти воспоминания отца Тихона, которые публикуются как раз в книге «Не святые, святые» об обретении мощей патриарха. Значит, вот он рассказывает уже о ситуации после пожара, о том, что святейший патриарх Алексий дал благословение монахам на раскопки в монастыре и наказал действовать аккуратно и осмотрительно. Мы понимали его тревогу. Кое-кто вообще уговаривал патриарха не разрешать поиски, поскольку возможность обнаружения останков святителя весьма мала. А вот если распространится слух, что мощи патриарха Тихона искали и не нашли, тогда предупреждали осторожные советчики, проблем не оберешься. Раскольники и недоброжелатели церкви сразу пустят слух, что святитель Тихон сам не захотел пребывать своими мощами в патриаршей церкви. Но, слава Богу, патриарх Алексий твердо сказал: «Если мы обретем мощи, будет великий праздник. Если же их там нет, мы ни от кого этого скрывать не станем». «Вечером в праздник Сретения Господня, — вспоминает отец Тихон, — мы совершили молебен у гробницы святителя Тихона». Ну да, мы еще не сказали о том, что гробница-то, собственно, была. Просто считалось, что она действительно пустая, эта гробница, и она вот сделана для вида. И когда в советское еще время митрополит Николай Ярушевич служил панихиду, он в одной из проповедей как раз так и сказал, что мы служим вот у могилы патриарха Тихона, но могила его пустая. Это было такое общее убеждение. и приступили к раскопкам. Об этом знали немногие: святейший патриарх, несколько монахов, два старца, архимандрит Кирилл из Свято-Троицкой Сергиевской лавры, архимандрит Иоанн из Псково-Печерского монастыря и те, кого мы попросили помочь. Вячеслав Михайлович Клыков, это скульптор известный, со своими подмастерьями, и художник Алексей Валерьевич Артемьев. Руководил нами ученый-археолог Сергей Алексеевич Беляев. Он принимал участие в обретении мощей преподобного Амвросия Оптинского. Занимался раскопками в Дивееве и на Херсонесе. Сначала мы сняли надгробие. Его мрамор после пожара стал почти коричневым. Углубившись сантиметров на 30, обнаружили массивную мраморную плиту с надписью «Святейший Тихон, патриарх Московский и всея России». Именно таков был в начале 20 века титул русских патриархов. Находка нас весьма воодушевила. Мы стали копать дальше и на глубине около метра увидели то, что искали – каменный свод склепа. Взявшись за работу с утроенной энергией, к утру мы аккуратно расчистили весь склеп. Когда из свода удалось вынуть несколько камней, я просунул зажженную свечу в образовавшееся отверстие и заглянул внутрь. Склеп был пуст. Свет свечи выхватил лишь пыльные клоки старой паутины. Когда я объявил об этом своим друзьям, все в изнеможении опустились кто куда и, понурившись, сидели некоторое время молча. Потом один за другим бросились проверять, вдруг я ошибся. Может быть, в обширном склепе остались хотя бы частицы мощи или щепки гроба, оброненные при вскрытии могилы патриарха, однако ничего не было. Оправдывались наши худшие опасения. Но немного придя в себя, мы решили хотя бы задокументировать размеры и состояние склепа. Но когда кто-то стал измерять его длину, пруд длиной 2 метра неожиданно полностью ушел и влево, и вправо. То же произошло и с 8-метровым прутом. Мы поспешили обследовать подземное сооружение. И вскоре поняли, что обнаружили не склеп, а часть отопительной системы храма, каменных труб, расположенных под полом, по которым проходил горячий воздух от печи. На месте могилы патриарха калорифер значительно расширили, так что действительно образовалось подобие склепа. Да и кладка здесь выглядела новой по сравнению с другими частями каменной подземной трубы. Возможно, это действительно был разоренный склеп. Но, может быть, могила располагалась намного глубже. А то, что мы обнаружили, представляло собой ложный склеп, устроенный, чтобы сбить с толку большевиков и навести их на мысль, что гроб с телом патриарха уже изъят и где-то перезахоронен. Наутро мы отправились к святейшему и спрашивать благословения, как поступать дальше. Выяснив все подробности, патриарх благословил продолжать поиски на том же месте. Наконец, уже ближе к ночи, перед нами предстал настоящий склеп патриарха. Сомнений в этом не было. Он являл собой мощное сооружение, покрытое огромной плитой, на наше счастье оказавшееся не цельной, а состоящей из нескольких массивных каменных секций. Мы подняли одну из этих глыб. Я лег на живот и опустил свечу внутрь. Помню, меня неожиданно поразил аромат весенней свежести, исходящей из подземной усыпальницы. Все сгрудились вокруг. Передо мной был тонко изысканной резьбы дубовый гроб, описание которого я хорошо знал. На нем лежала мраморная табличка. При мерцании свечи я прочел «Патриарх Московский и всея России Тихон». Мы не верили своему счастью. Отец Агафодор ушел звонить патриарху Алексию. Было уже поздно, около полуночи, но только что закончилось заседание Священного Синода. Минут через 20 святейший был в Донском. К его приезду мы подняли остальные плиты над склепом и встречали патриарха праздничным колокольным звоном. В эту полночь он звучал, как на Пасху. Трудно передать, какие чувства испытывали мы в ту ночь, стоя у открытой могилы святителя Тихона. Не верилось, что все закончено и мощи перед нами. Наверное, такое же чувство было у патриарха Алексея. Прошу прощения за пространную цитату такую, но я думаю, что вот воспоминания очевидца, который при этом присутствовал, если кто еще не читал, будут многим людям интересны.
Хочется добавить, что последняя соборная служба святейшего патриарха Алексея была перед мощами владыки Тихона. И мне думается, что-то промыслительно. Владыке Тихону Господь дал послушание церковный корабль вести через вот эти вот житейские бури, а владыке Алексею корабль этот привести в гавань. К сожалению, сейчас мы по-другому воспринимаем церковную жизнь и не ценим того, что сейчас есть. 90-е годы на самом деле знаменовались такими событиями обретения мощей Серафима Саровского, святителя Тихона, возвращения святынь. И для людей эти были события знаковыми, потому что на самом деле все поругано, уничтожено, буквально возвращалось из небытия. И ведь, с одной стороны, мы говорим 20 лет обретения мощей, но, к счастью, живы люди еще, при которых возглашалось во время богослужения имя святителя Тихона. Эти люди – история, и дай Бог им силы здоровья жить дальше. И мы сейчас очень быстро все забываем на волне вот информационных всех технологий. Но для себя мы должны знать, что благодаря таким людям, как святитель Тихон, церковь была жива. Это люди отдавали свою жизнь ради нас. То, что вот сейчас мы имеем, это благодаря их. Такой вот невероятный, может быть, странно это слово прозвучит, но в современном мире невероятной силе духа. Ведь престарелый старец избрали на такой ответственное высокое церковное служение. Начинаются убийства священников, поругание святынь, храмов. Сам он несколько месяцев был в заточении на Лубянке. До сих пор этот том никто не видел в глаза, где святитель сфотографирован как арестант. Потом домашнее заточение, домашний арест в Донском монастыре, где он не мог не служить, практически был лишен принимать людей, управлять церковью. Его выматывали многочасовыми допросами, возили на Лубянку. Более того, ему прямо в лицо говорили, что и об этом знали, готовился показательный суд, и решение суда – это должен быть расстрел, чтобы показать, если мы такого человека, иерарха вашего главного, не пожалеем, то с вами церемониться не будем. Остановило что? Что молодой советской республике нужно было признание зарубежных стран. Отчасти какие-то дипломатические контакты, они выполнялись, я, может быть, тут не совсем точно скажу, но когда вот был голод в Поволжье, церковь принимала активное участие, и из-за рубежа деньги именно... Поддержка осуществлялась через Русскую Православную Церковь. И Ленин, когда узнал, что в комиссию эту входят и святитель Тихон, он просто бесновался.
Комитет по помощи голодающим.
Вот, что и попы входят. То есть это была на самом деле ненависть, желание уничтожить, убить. И вот в этом и показывалось, что с какой ненавистью хотели большевики уничтожить, сломить, стереть из памяти вот народа личность владыки Тихона, настолько народ его любил и чувствовал, и дорожил его молитвами. Это очень и очень важно понять. Вот сейчас, когда мы испытываем многие скорби, когда в нашей стране какие-то вот сумятицы происходят, что святитель Тихон, как главный иерарх по местной церкви, он фактически ничего не мог сделать как управляющий. Но своей молитвой, своим обращением к Богу он церковь хранил. И это показывает силу молитвы, вообще значимость ее в нашей жизни. Часто нам кажется, что это какая-то вот, это не то. Должно принимать какие-то решения, действия. Но нет.
Слова какие-то говорят.
Но все в первую очередь изиждется на молитве, вот, которая в свою очередь на вере в Бога основывается. Ведь это надо иметь какую уверенность, вот, какое доверие Богу, что ты дал мне вот эту судьбу, дал мне эту чашу пить, и это твоя. И ничего плохого и губительного ты не сделаешь для церкви, если я приму это послушание полностью. Мы очень часто забываем вообще об этих событиях. И в нашем церковном календаре это уже звучит, как 20 лет прошло. Все уходит куда-то далеко, вот, но... Мне думается, что если мы не будем хранить память о таких людях, как владыка Тихон, мы очень много потеряем.
Ну вот я помню, что вы тоже были на вот этих семинарах, которые в духовной семинарии у вас проходили, конференции «Опыт новомучеников и исповедников российских»,
да,
где
помню,
много об этом говорилось. Вот, и как раз-таки речь-то шла о том, что насколько востребован сегодня опыт новомучеников, насколько их почитание развито в церковном народе. Вот если говорить о почитании патриарха Тихона, как вам кажется, вот соответствует ли оно степени значимости этого человека в истории России, в истории церкви?
Очень трудно судить, потому что церковь делает все возможное, чтобы память о новомучениках и исповедников российских всегда теплилась в наших сердцах. Несколько лет назад в нашей православной церкви появился документ официальный о сохранении, бережном отношении к памяти этих трагических дней, страниц церковной истории. Это очень обширный и очень важный документ. Память святителя Тихона – это новая память. Память владыки Тихона, она несколько скрывается более главными праздниками. 7 апреля, в праздник Благовещения, владыка Тихон закончил свою земную жизнь. 4 декабря, в праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм, была совершена интронизация. Да. И чтобы вот такой был вот особый день, когда вот, ну, ничто не помешает нам в богослужении выделить память владыки Тихона, и не так давно был установлен новый праздник. С одной стороны, церковь делает для нас все.
Ну вот обретение мощей, да?
Да, да. Другое дело, что с нашей стороны делается. Когда приезжаешь в Донской монастырь, то не видишь большой очереди к мощам владыки Тихона. Вот сколько люди переживали, волновались, сколько тревог было связано с его обретением. А сейчас мы не идем к нему. И это очень показательно, потому что мы в своей жизни и церковной жизни становимся более черствыми и более эгоистичными. Мы больше думаем о себе, и все меньше и меньше мы себя отождествляем как члены церкви. Ведь часто, общаясь с людьми, кто, пускай даже справедливо, отмечают какие-то вот минусы в жизни священников, в деятельности, в приходской жизни. Но редко, когда человек готов разделить ответственность за жизнь церкви. Святитель Тихон обладал очень редким даром ко всему относиться в своем служении с точки зрения сохранения единства церкви. Где бы он ни оказывался. Его американский период отмечается не только сохранением вот тех приходов. Это время ознаменовалось, когда униаты, по существу раскольники, возвращались в лоно православной церкви. Он сделал очень много для того, чтобы в Америке была своя автономная церковь. Очень много для этого сделал. Он, уже будучи патриархом, делал очень и очень много, чтобы все опасности, связанные с обновленческим расколом, нанесли меньший вред людям, спасение душ. Вот и мы, церковь, говорим, что это богочеловеческий организм. И вот он умел вот это на самом деле в своей жизни чувствовать и вот этим чувством служить людям. Все Божье, святое, чтобы люди могли принять и не забыть, чтобы люди чувствовали, что именно вот этим они освящаются, спасаются. И когда мы говорим, что церковь торжествующая, церковь святых, тех, кто уже сейчас пребывает с Богом, и церковь воинствующая, то есть наша земная, вот он это все умел совмещать, земное и небесное. Чтобы вот в его жизни вот эта война не против плоти, крови, а против на самом деле духа злобы, разрушения, она велась ежедневно. И люди эту войну чувствовались и дорожили этим. И видели, что он их ведет не просто в какую-то тихую, спокойную, безмятежную земную жизнь, когда все вот эти вот революционные настроения успокоятся. Нет, он их ведет в более большее, важное. И мы должны вот так вот смотреть на жизнь святителя Тихона. Не просто как на доброго патриарха, такого заботливого, такого доступного, такого, ну, один из иерархов, вспоминая владыку Тихона, даже сказал, он добрый, как домашний кот. Но мы должны о нем сейчас говорить и в молитвах обращаться, как о человеке церкви, как о даже учителе церкви. К сожалению, не так много литературы издается о его жизни. Не так много обращается внимание исследованию его посланиям, его проповедям. Сейчас удивительно больше стало издаваться о святителе как о миссионере, его американском периоде жизни. Это заслуживает отдельного передачи темы. Но, признаваясь, вот наблюдая за церковной жизнью, мы его мало почитаем, мы мало молимся. А ведь молитва к святителю Тихону, она вот настолько глубокая, мудрая, и то, что происходило в 90-е годы, вся боль 70-летних вот этих страданий, гнета от атеистической идеологии, вот в этой молитве все отразилось. И там ведь на самом деле говорится, как мы нуждаемся в молитвах, как церковь нуждается в единстве. Разве это сейчас не актуально? О том, чтобы пастыри в его примере находили для себя вот достойный пример. Разве это не актуально? Чтобы люди не боялись всего, что происходит сейчас в нашей личной, общественной, политической жизни. Разве это не актуально? Чтобы страна наша никогда не разделялась и не испытывалась войнами. Разве это не актуально? Его пример, он показывает, что храня веру в Богу, доверие Богу, можно претерпеть все испытания. И, может быть, порой что-то потерять, но Господь это восстановит еще большим. Только мы теряем то, что нам хочется сохранить. Мы потеряем свое, вот, ну, земное что-то, но приобретем больше для вечного. И в то же время мы не только для себя приобретем, но и для жизни других людей, наших родных, близких, для страны. Вот чему учит жизнь святителя Тихона. Что-то на самом деле, его жизнь, как вот то зерно, которое падает в землю, умирает и сливает, но дает жизнь всему новому. К сожалению, вот это самопожертвование в нашей жизни сейчас очень и очень мало. А именно в этом сейчас нуждается церковь и всегда была. Потому что ведь с самого начала епископское служение было служение, по сути, мученическим. И апостолы, и мужи апостолы, и далее, и далее. Это всегда было умирание за свою паству. И в то же время паства должна понимать, какой ценой в церкви дается мир, благополучие, благоденствие. И это очень-очень важно все нам осмыслить.
Спасибо вам, отец Виссарион, за сегодняшнюю беседу. Я напомню, что мы говорили сегодня о патриархе Тихоне. Вчера церковь совершала празднование 20-летия обретения его святых мощей в Донском монастыре Москвы. Я благодарю за сегодняшнюю беседу иеромонаха Виссариона Кукушкина, священника из Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Всего доброго.